Мы являемся потоком сознания, бесконечным потоком сознания. По причинам неясным, скажем так, мы стали потоком сознания, заключенным в тело, запечатанным в тело или принявшим такое тело, как и множество других живых существ в плотных измерениях, называемых сансара, ашутха-адха в шиваизме, нечистые измерения. Но нечистые в том смысле, что для нас оно плотное какое-то слишком. Но одновременно мы, как поток сознания, приняли это измерение и тело для того, чтобы иметь импульс, силу преодолеть свою карму, выявить свои скрытые тенденции, обнаружить их с помощью тела. То есть тело – это и метод. Наше рождение – это метод. Вот для садху, по крайней мере. Наше рождение – это инструмент. Это инструмент для того, чтобы вытащить те кармы, которые были скрыты и не давали нам расширить свое сознание и достичь просветления. Бывает так, что с помощью обычных методов это сложно. Если дух в небесных мирах, в чистой стране, в райском измерении живет, и он чувствует, что мог бы больше, потенциал у него есть, но какие-то скрытые тенденции не дают возможности осознать абсолют. И словно вспышка бесконечного света проявить эманации тысяч иллюзорных тел, например. И тогда он решает: я буду практиковать. В более грубом мире мне нужна сила, энергия, которая бы эти тенденции выявила, явно показала мне, и чтобы я понял, что с ними делать и как их растворить, чтобы все тонкое стало грубым. Когда оно становится грубым, оно более явно, и оно быстрее очищается. И наше рождение, наше тело в этом смысле – это метод, это инструмент для того, чтобы изжить кармические тенденции. Конечно, мирские люди так не считают совсем. И для них тело – это не метод, не для изживания кармических тенденций. А вот для садху тело – это метод для изживания кармических тенденций, не для накопления новых. Бывает так, что ум начинает еще новое копить. Но это неправильный путь. Это не путь драгоценного человеческого рождения. А вот путь драгоценного человеческого рождения – тело, которое называют пинда. Пинда означает драгоценное человеческое рождение. Это тело как метод, тело как инструмент, упая для растворения и изживания кармических тенденций. И такое растворение трояко. Крия-нишпати означает, мы должны растворить действие, всю свою тенденцию действовать, привязываться к действию, отождествляться с действием, чувствовать себя делателем, картритва-будхи. Карма малу мы должны растворить. У нас есть тенденция захватываться действием. Тенденция присваивать плоды и результаты, считать себя делателем. То есть у нас очень много ошибочных представлений. Вот очень много ошибочных представлений. И вот мы можем исчерпать эти ошибочные представления, если будем правильно практиковать карма-йогу, бхакти-йогу, самоотдачу, севу, служение, объединять созерцательное присутствие действиями, не привязываться к плодам и результатам, отказываться от чувства «я делатель», не пытаться быть бенефициаром наших действий, получать выгоду. Бенефициар – это конечный выгодоприобретатель. А сделать Бога бенефициаром своих действий. Убрать всякую корысть из действия, тогда действие плавно перетекает в недеяние. А недеяние – это уже не карма. Потому что пока мы стремимся быть выгодоприобретателем, выгодополучателем, бенефициаром от своих действий, нам придется тянуть тяжкий воз кармы. То есть хочешь быть делателем – пожалуйста, но, пожалуйста, тогда получай карма-пхалу, кармические реакции. Отвечай за карму. Хочешь присваивать себе – пожалуйста. Но тогда тебе придется присвоить и карму. Таковы законы мироздания. Но когда мы отказываемся от действия и от конечной выгоды с действий, то и карма действия уже на нас не влияет. И карма-бхалы не мои. Есть один рассказ про брахмана, который был очень набожным, праведным, много практиковал, почти святой был. Но у него была одна слабость, он гордился своим садом. И он был к нему привязан. Все, кто не приходили к нему, он его расхваливал, хвастался. И однажды корова зашла в его сад, что-то там кусты начала обидать. Он просто хотел ее прогнать, взял небольшой камешек, так кинул. Но как-то звезды сложились, это попало прямо в лоб, и корова упала и сдохла. Убийство, грех убийства. Конечно, очень расстроился, он совсем не хотел, но как бы так случайно произошло. Но потом подумал, это действие было ненамеренным, неадекватно, как-то, наверное, это не мое действие, это воля Ишвары, так судьба коровы сложилась, карма. Вот. Так что я не несу никакой ответственности, согласно дхарме. Это ничтожная кармическая реакция. Так он вспомнил шастры. Ни намерения, ни мотива, случайное совпадение. Ну и так, забыл это. Но потом, когда он уже состарился, умер, и Яма, Читрагупта начали подсчитывать его грехи и заслуги. Видели, почти такой праведный человек. Но затем Яма увидел, что вот есть одна слабость, у него сад. И он дал, подумал, я еще дам возможность этому, верну его к жизни, дам этому брахману еще возможность изжить эту кармическую тенденцию, чтобы он не привязывался. И он воскрес, ожил, снова жил в этом саду, но снова он как бы хвастался, привязывался. Тогда Яма пришел в виде человека. И он сказал: я тебя направил сюда для чего? Для того, чтобы ты изжил все свои тенденции. Брахман сказал: я уже изжил все свои тенденции. Я больше ни к чему не привязан. Яма спросила: как насчет сада? И Брахман забыл тогда все. И он начал с увлечением снова рассказывать про сад. Сколько он вложил в него, какой его прекрасный сад, что это его гордость и так далее. Он увлекся, снова потерял себя. И Яма слушал, потом сказал: хорошо, а корову кто убил? То есть, как только мы начинаем идти за тенденциями, за теми, которыми нравятся нам тенденции. И брахман этот считал, что это его заслуга, он должен в рай за этот сад попасть. Яма сказал: хорошо, я признаю сад твоей заслугой даже, если ты так к нему привязан. Но корову кто убил? Сказал: я не убивал корову, это Божья воля, так сложились звезды. Почему ты тогда считаешь, что сад – это не Божья воля, и звезды так не сложились? Почему ты присваиваешь себе? Если ты присваиваешь себе заслугу сада, то тебе придется присвоить и ответственность за убитую корову. Но если ты не чувствуешь себя делателем в саду, то и кармические реакции греха за убийство коровы тоже к тебе неприменимы. И вот крия нишпати, вот исчерпание нашей кармы, когда мы тело рассматриваем как инструмент, карма исчерпывается, и мы входим в недеяние. Крия нишпати – исчерпать всю карму действий. Карма действий исчерпывается, когда мы перестаем чувствовать себя делателями. Тогда в нас возникает понимание принципа недеяния. Недеяние не означает, что мы все перестаем что-то делать. Рамана Махариши смеялся над такой легкостной, легким восприятием недеяния. Он говорил: по крайней мере, вам ложку к рту-то надо как бы подносить. Вы же не можете сказать: я не деяю, пусть ложка сама ко рту будет идти. Недеяние означает, руки делают, а в голове нет делателя. Все активности, через которые тело должно пройти, оно проходит, а привязанности нет, делателя нет, цепляний за плоды результата нет, амбиций нет. И второе исчерпание – которое мы осуществляем с помощью тела как инструмента драгоценного человеческого рождения, это бхава-нишпати. Разнообразное эмоциональное состояние, разнообразное переживание тонкого тела. Вот у нас есть воодушевление, есть страх, есть эмоция возвышенная, есть эмоция нечистоты, омраченности, угнетенности или депрессии, есть неприятие, а есть любопытство. Вот разнообразные такие волны, которые вот нас... И вот мы, как такая незрелая душа, вот что-то вот интересное, мы тянемся туда. Что же там такое? Хотим получить это. А что-то отвратительное, сразу сжимаемся. Вот эти вот волны, это и есть бхавы, разнообразные бхавы. А бхава-нишпати означает, мы утверждаемся в единой дивье бхаве, более высокой, чем любое эмоциональное состояние. И мы должны получить все эти бхавы во время жизни человеческого тела и исчерпать их. То есть просто получать бхавы – это накапливать новую карму. А мы должны мудро подойти, чтобы все эти бхавы возникли, пробудились, а потом растворились. И мы получили опыт, что да, это не мои бхавы, я их могу растворять, я понимаю, что такое бхава-нишпати, я их исчерпал, я их превзошел. И как бы они уже вторично не зарождались, они меня не смутят, не околдуют, не привлекут, потому что я воспитал вайрагию, во мне родилась дивья бхава, единая возвышенная бхава, или брахма-ахам-бхава. И третий тип исчерпания всех карм – это джиняна-нишпати. Различные виды идентичностей, познавательных активностей, когда мы стремимся свое чувство «я есть»ности с чем-то отождествить. Я вот этот, я вот этот. Я мужчина, я женщина. Есть практикующие, изучают там женская психология, как должна вести себя женщина, стри, дхарма, путь женщины в ведической семье, психологии женщины, мужчины, психология мужчины. Это и есть... А вместо этого Адвайта говорит, исчерпай вообще представление, что ты мужчина, женщина. Это ведь относится к нынешней реальности. Это твоя как бы временная идентичность. Другие идентичности возникают. Я молодой монах, я старый монах, я опытный монах, я неопытный, я послушник, я брамачари, я махант, я мандалишвар. Я садху такой традиции, Я склонен к этому, Разнообразные виды идентичности, которым мы придаем значение. Разнообразные виды познавательной активности. Я должен познать тонкий мир, я должен познать причинный мир. Я должен познать миры богов, ситхов, риши, духов, гандхарва, видетхар, там, нагов, ракшаса увидеть. Я все хочу увидеть, я везде любопытствую. Я везде должен побывать, на Манасараваре, на Кайласе, на Дамодаркунде. Везде, в каждую пещеру хочу зайти. Посмотреть, как устроены все мандиры, каждые достопримечательности Индии. Везде я хочу, вот, хочу побыть, посмотреть, насытить ум, насытить глаза. Я считаю, что мне таким образом вот будет освобождение. Конечно, это полезно. В каком-то смысле, да, благоприятно. Но если мы ведем речь об освобождении, то более высокое видение – это осознать свою атман. Осознать, что все святые места, они в атмане уже есть, как сущность. Все виды кайласов – и земных, и небесных. Все места самадхи. Все священные места. Все храмы. Они твердо установлены в единой светоносной чистой природе ума. И чище, чем ее, вы не найдете снаружи ничего. И вот когда мы это осознаем, это называется джняна-нишпати, исчерпание различных видов идентичности и форм познавательной активности. Когда мы можем объединить в единой природе ума, в осознавании естественного состояния все святые места снаружи. Все сутры, все тантры, все упадеши, все методы, все религиозные практики не только нашего мира, но и всего мироздания. Даршины всех богов. Когда все прибежище сливается в одном Дататрее. Когда сущность Дататреи проявляется как семенной слог драм. А семенной слог драм проявляется как собственное естественное светоносное состояние. Это называется джняна нишпати. И у нас много любопытства, много активности ментальной, много идентичностей формируется, соответствующих им. И все это наши прошлые жизни и наши будущие возможные жизни. И вот наша задача их исчерпать, чтобы установиться в исконной осознанности. И вот тело – это инструмент для такого исчерпания, если это драгоценное человеческое рождение. И вот когда мы все это исчерпаем, наш поток сознания, помещенный в тело, он станет не связанным действиями. И когда он становится не связанным действиями, он обретает ситху, способность проникать в любое измерение и играть, не привязываясь. И это называется ситха-деха. То есть ситха-деха – это не то, чтобы какое-то особое тело в облике юноши, такое красивое, отшлифованное, с такой праной, с такими сияющими глазами. Оно так проявляться может. Но сама ситха-деха – это не столько тело, а сколько способность потока сознания совершенным образом в любом измерении проявляться. И затем, когда этот поток сознания освободится от всех пхав, ощущений тонкого мира, то проявится другая совершенная способность, называемая майя-кая или пранав-деха, способность проявляться как божественная форма, очень чистая, беспрепятственно проявляющая красоту, чистоту в тонком мире. И когда поток сознания освободится от разнообразных идентичностей и форм познавательной активности в измерении причинного мира, вот очищенный поток сознания начнет проявляться как джняна-кая, совершенное тело всепроникающей мудрости, как пространство света, огромное пространство света. Вот сейчас наш поток сознания, он не может пока так проявляться. Вот эти способности в нем заложены в виде семени. Но мы его можем освободить, правильно настраивая тело, речь, ум, поведение, выполняя садхану. Для этого мы здесь.
Получается, крия нишпати – это как следствие ситха-деха. Пхава нишпати – это…
Наоборот. Наоборот. Ситха-деха – следствие крия нишпати.
Ситха-деха – это следствие крия нишпати.
То есть сначала телега, потом лошадь. Нет, наоборот.
То есть как бы крия нишпати – это самое сложное получается?
Смотря для кого. Для кого-то несложно, для кого-то джняна нишпати сложно. Это зависит от ваших особенностей.
По-разному зависит.
Да. Есть люди исключительно ловкие и умелые, действующие как играющие. Так. А есть совершенно неумело действующие, но зато пребывающие во внутренней джняне свободе от идентичностей. Это особенности. Так. Сравнение Адвайта Веданта Шанкары и философии шиваизма.
Философия Шанкары известна как Шанта Брахмавада или Кевала Адвайта.
Стоп. Шанта Брахмавада. Шанта означает спокойствие, брахман спокоен. Брахмавада означает знание брахмана. Знание брахмана, который в спокойствии, ничего не делает. Это Адвайта Веданта Шанкары, так называется еще. Еще называется Кевала Брахмавада, то есть Кевала – это растворение, погруженность.
Также иногда ее называют Майя Веданта Вада.
Майя Вада иногда называют. Это сокращенно от Майя Веданта Вада. Майя Вада означает учение об иллюзорности, об иллюзии всего. Например, вайшнавы называют философией Шанкара майявада и побаиваются ее. Потому что Прабхупада критиковал майяваду. Потому что философия вайшнавов, но она более этерналистская. Но если правильно понимать майявада, то там нечего бояться. Дальше.
Кашмирская шиваитская философия известна как Ишвара-двайтавада, Пратьябхиджня или Трика.
Здесь мы рассматриваем шиваизм как кашмирский, тамильских ситхов, как единую общую философию. У нее есть небольшие разночтения, но в общем она одинаковая. В плане толкования 36 татв, опоры на общие тексты, это родственные философии, поэтому мы ее рассматриваем как Шива-Адвайта-Вада или Адвайта-Ишвара-Вада.
Поскольку Шанкара верит в то, что Брахман не вовлечен ни в какую деятельность, шиваитские философы по большей части называют его учение Шанта-Брахма-Вада или философия недеятельного Брахмана.
Так, Шанта-Брахма-Вада или философия Адвайта-Веданты Шанкарачарьи, которую мы изучаем, говорит, что Брахман не действует. Он отдельно существует от творения. Майя, Пракрити, в его присутствии разворачивается, но сам он настолько чист, свят и незапятнан, что никакой относительной деятельностью он себя не связывает. Это абсолютное, трансцендентное, непостижимое бытие. А деятельность означает, ну, какая-то ограниченность. Это действие в именах, в формах, в проявленном. А в проявленном никогда нет совершенства.
Первое яркое различие между Шанта-Брахма-Вадой и Ишвара-Адвайта-Вадой заключается в том, что согласно первой, чит или брахман – это только пракаша или джняна, тогда как согласно последней, он пракаша и вимарша одновременно.
Стоп. Итак, чит – изначальное сознание, синоним брахмана, в Адвайта-Веданте – это только пракаша, только свет и все. А в шиваизме это что? Пракаша и вимарша, да. Вторая сторона. Вимарша – это активная сторона бесконечности. Активная сторона бесконечного брахмана. Играющая, динамичная, проявленная. Адвайта-веданту и интересует как бы потусторонний, запредельный, непроявленный брахман. Слишком она вот высоко парит, так? Что она не смотрит в сторону Пракрити, в сторону майя. Что касается шиваизма, он рассматривает и ту, и другую сторону – пракаша и вимарша. Брахман может творить, брахман может действовать. И когда он действует, он называется Шива или Парабрахман.
Другими словами, согласно Шанкаре, единственной характеристикой брахмана является пракаша, а согласно Ишвара Адвайта-Ваде – он есть одновременно джняна-трива – знание и картритва – деятельность. Шанкара полагает, что крия или деятельность присуща только дживе или эмпирическому субъекту, но не брахману. Он понимает крию только в очень узком смысле. Шиваистская философия понимает картритву или деятельность в широком значении этого слова. Согласно ей, даже джняна есть форма деятельности божественного. Без деятельности чит или божественное бытие оставалось бы инертным и неспособным вызывать что бы то ни было. Поскольку Парама Шива является сватантра, то есть суверен сувереном свободной воли, он неизбежно является также картой, деятелем.
Шива является брахман, наделенный сватантрой, волей, свободой воли. В Адвайта-Веданте свобода воли брахмана не рассматривается вообще. Почему? Это не то, что изъян. Мы не говорим, что это изъян. Мы говорим о особенности двух философий. Очень важно иметь уважение к тем и тем взглядам, даже если они противоречат друг другу. На самом деле противоречия нет. Просто есть особенности, уникальные особенности различных традиций. Да?
То, что он не проявлен.
Да. Он не проявлен. В измерении Пракаша принцип воли еще не начал даже зарождаться. В измерении Пракаша должен быть хотя бы субъект. Обычно воля прилагается к объекту, но даже хотя бы что-то одно должно быть субъект. А если там даже понятия о субъекте нет? Когда вы пребываете в непроявленном, вы не можете ничего сделать. Вы не можете ничего сказать. И не хотите даже. Не то, что не можете. Там об этом не идет речь просто. Вы не можете ничего подумать. Вы можете просто быть, например, световое самадхи. Там нет чего-то человеческого, связанного с действием, с волей. Однажды я читал лекцию в году 95-м, может быть, еще, в Крыму. На лекции человек там начал что-то спорить, там, опровергать, доказывать свою точку зрения. Ну, просто хотелось человеку высказаться. Спросил, хотел подискутировать. На лекцию приглашались все, кто угодно в то время. Сказал, ну что, будете со мной дискутировать? Я сказал, нет. А почему? Я сказал, я был в причинном мире, но вас там не видел. Поэтому вопрос. Мы с вами в разных весовых категориях, вы грезите. Другими словами, когда вы пребываете в непроявленном измерении, хотя бы поднявшись до причинного мира за пределами имен и форм, вы все понимаете. Шанкара не ошибался. Он показал свою трактовку Брахмана, не спускаясь ниже причинного мира. Именно так. Нет воли, нет мыслей, нет чувств, есть чистое осознавание, безгранично глубокое, безгранично таинственное. Там нет субъекта, нет объекта, соответственно, дискуссия, диалог невозможен. Я, пребывая в памяти такого самадхи, сказал ему правду, но он не понял. Дальше.
Как говорит Панини, лишь существо, обладающее свободной волей, является деятелем. Сватантрия – свободная воля, и картритва – сила делания – представляют собой практически одну и ту же вещь.
Шиваизм рассматривает абсолютную истину в преломлении ее не только в причинном теле, в измерении праджня, но ниже, в каких измерениях? Да, тайджаса, вишва, то есть ментальное, астральное, энергетическое, физическое, все проявления включает в это понятие. Это и есть вимарша. Вимарша – это играющая энергия осознавания, творящая, создающая тела, опускающаяся вниз, проявляющаяся как живые существа. Все это Шива, все это активный Брахман. Шива – это активный Брахман.
Омуруджи, подскажите, вимарши разве нет в причинном теле? И вообще, ну, нирвикальпа, да, самадхи не проявлены. А самадхи причинного тела – это нирвикальпа считается?
Два вопроса. В причинном теле есть еще вимарша шакти, но она очень тонкая, за пределами мыслей. Истинная нирвикальпа самадхи превосходит причинное тело, но его разновидность тоже может быть и в причинном теле, более низкая разновидность.
Гуруджи, то есть вот эти гочари, кхечари, дикчари, бучари, они вот на уровне причинного тела действуют, вот это неконцептуальное проецирование, правильно?
Да, тонкие, очень тонкие энергии на уровне причинного тела в виде бидж, в виде тонких таких сил, сковывающих душу и ограничивающих до причинного тела. Эти биджи проявляются еще как блаженство, поэтому причинное тело называется анандамая коша, но это уже оболочка, ограничение.
И вот когда сидишь в Махашанте, пытаешься мысли остановить, они все равно идут как бы. Но все равно идут. Они идут, не останавливаются. Но все равно есть какое-то ощущение вот это как что-то такое глубокое. Оно как бы из глубины светит, но ты не можешь в него погрузиться. Вот. Это вот есть причинное тело?
Это не само причинное тело, но его ощущение через тонкое тело. Тонкое тело может ощущать причинное тело. Это называется как? Свапна-сушупти. Да, свапна-сушупти. И вот вы, когда медитируете, то на фоне мысли у вас активируется тип сознания, называемый свапна-сушупти, и вы ощущаете его так. В общем, вы на правильном пути.
То есть настройка на тело гуру, на брахмананду, допустим, вот оно дает такой эффект.
Да, гуру-йога может давать такой эффект, поскольку все гуру, гуру-парампары, они пребывают в причинном теле в том числе. Если вы им настраиваетесь или почитаете, или делаете подношение, как тех, кто проявляет причинное тело, вы будете получать это ощущение.
И вот это потом ты привносишь как бы в повседневность. То есть вот то, что вы говорили вчера, что действовать вот из бесформенного состояния, взаимодействовать с формой. Это вот как бы оно и есть?
Да, это будет называться джаград сушупти, когда вы в повседневность привносите ощущение причинного тела. Хорошо, пойдем дальше.
В Шанта-брахмаваде брахман представляется полностью бездеятельным. Когда брахман соединяется с авидьей, он становится ишварой и облекается силой делания.
Стоп. Итак, Шанта-брахмавада, знание спокойного брахмана. Брахман бездеятелен. Но когда энергия брахмана соединяется с сатвичной майей, то проявляется тело ишвары. Ишвара – это отблеск брахмана в сатвичной иллюзии. Еще раз повторите фразу последнюю.
Когда брахман соединяется с авидьей, он становится ишварой и облекается силой делания.
С точки зрения адвайты, ишвара – это брахман, отразившийся в авидье. И когда он в сатвичной авидье – это тело ишвары в его чистом виде. А когда брахман отражается в раджасичной или тамасичной авидье, это уже тамасик, раджасик, майя.
Подлинная деятельность принадлежит авидье. Деятельность Ишвары прерывается, когда он разотождествляется с авидьей. Шанкара категорично утверждает: таким образом, могущество Ишвары, его всезнание и всемогущество обусловлены ограничением, вызванным условием или соединением с авидьей, изначальным неведением. В высшем смысле, когда все условности отпадают от атмана благодаря силе видии духовного просветления, дальнейшее использование им могущества, всезнания и тому подобное – становится неуместным. Таким образом, вся деятельность Ишвары, согласно Шанкаре, обусловлена авидьей.
Стоп. Ишвара – это активная часть Абсолюта, когда Абсолют отражается в энергии, в майе. Но Шанкара говорит, что это длится только до тех пор, пока не происходит маха-пралая, пока все не растворяется. Тогда все качества Ишвары тоже растворяются. Согласно тантрам, у Ишвары есть качества. Кто может перечислить?
Сватантра, самозависимость, нитьятва, вечность, вьяпакатва, всепроникновение, айшвария, всемогущество, всеведение сарваджнятва и целостность пурнама.
Хорошо, учение изучаем. Хорошо. И вот все эти превосходные качества, они есть, пока есть отражение брахмана в майе, но, допустим, когда наступает период пралаи или период разотождествления, то все качества тоже исчезают. Остается только непостижимость абсолюта, неописуемость его. И для Адвайта-веданты качества Ишвары, они вторичны по сравнению с непостижимостью, неописуемостью брахмана, который не описывается как в качествах терминологии качества Ишвары, а описывается только как? Да, в негативных качествах, то есть вне того, вне всего. Невозможно их даже описать. Абсолютная трансценденция. Если пурнатву, сватантрию, нитьятву как-то можно понять, то непостижимое качество брахмана невозможно ни описать, ни понять. Поэтому Адвайта-веданта отказывается позитивно описывать брахмана.
С другой стороны, согласно Ишвара-адвайта-вадия, джня-тритва и картритва, знание и деятельность, являются самой природой высочайшего. Совершенно невозможно мыслить высочайшего вне его деятельности.
Адвайта Ишваравада говорит, так, хорошо, брахману не присуще действие, да? Значит, у него чего-то нет, значит, он чем-то не обладает, значит, у него есть изъян какой-то, значит, у него есть какой-то недостаток, он будто бы не может действовать. Но если брахман – это абсолют, то нельзя ему отказывать в деятельности. Такая точка зрения Адвайта Ишваравады.
В данном учении деятельность является не просто превходящим свойством Ишвары, как у Шанкары, но самой его неотъемлемой природой. В самом общем виде его деятельность в итоге сводится к пятеричному деянию, эманации или проекции Сришти, сохранению Стхити, поглощению Санхара, сокрытию истинной природы, вилая и милости Ануграха. Он вечно воспроизводит эти пять видов действий, даже тогда, когда он принимает форму эмпирического эго, дживы.
Итак, Ишвара в форме Шивы обладает пятью ликами. Эти пять ликов есть пять чистых татв, пять шакти и одновременно пять действий. Каждому лику своя шакти, каждая шакти соответствует свой тип действия. Это грани, аспекты абсолютной реальности, которые проявляются постоянно в относительном.
Согласно Ишвара-адвайта-ваде, Шива есть панча-критья-кари, всегда творящие пятеричные делания. Согласно Шанкаре, брахман есть Нишкрия, бездеятельный. Махешварананда говорит, что бездеятельный брахман ничем не лучше несуществующего брахмана.
Да. То есть, когда мы не можем заметить знаки, признаки брахмана, его действия, то мы вообще, как мы его можем постичь? Такая логика довода. Как мы можем вообще сомневаться в его существовании, поскольку у нас есть органы чувств, мы познаем реальность через эмпирическое обознание, в том числе через органы чувств, один из форм прамана.
Такова специфическая природа Парамешвары, высочайшего Господа, что он всегда производит пятеричное делание, состоящее из Сришти и так далее. Если не принимать это, то есть его деятельность, то атма, по определению майя-веданты и тому подобное, характеризуемый отсутствием даже малейших признаков шевеления и деятельности, будет ничем не лучше несуществующего.
Все авраамические религии говорят на языке тоже близком к Адвайта-Ишвараваде. Адвайта-веданта говорит на языке запредельным действием. Буддизм, джайнизм сходны с этим. Но это две стороны Санатанадхарма. Однажды я, когда практиковал в юности много адвайта-веданту, после очередного ретрита, абсолютно пребывая в абсолютном воззрении, я зашел в автобус, и на заднем сиденье там проповедовал один из христиан. Может быть, свидетели Иеговы или протестант. И рядом с ним сидел какой-то мужчина. Он ему объяснял, ну вот Господь же все есть. Вот смотри, вот он деревья сотворил, бабочек. Вот, что не видишь, это все Господом создано. Откуда это сделано? Такая простая логика. И поскольку я в то время практиковал адвайта-веданту как путь больше воззрения, я вообще об этом не думал. Мне это было неинтересно. Но зачем действия все эти? Если все это иллюзорно, достаточно пребывать в осознавании недвойственности, воззрения и растворяться в нем, даже не касаясь ни бабочек, ни деревьев, ничего. Но он говорил о другой стороне реальности. И вот эту другую сторону реальности учитывают в Адвайта Ишвараваде. Она тоже важна.
Ишвара Адвайтавада также принимает концепцию авидии или майи, но в ней авидия или майя не представляет из себя чего-то такого, что каким-то образом случается и воздействует на Ишвару. Напротив, эта Ишвара сам по собственной воле накладывает на себя определенные ограничения посредством своей собственной шакти, силы.
В Адвайтавиданте майя неопределима, она является неописуемым, нирвачание. Нирвачание означает то, о чем не говорят, нет смысла говорить. В шиваизме майя – это законная энергия, сила самого Ишвары, которая описана в виде развертывания 36 татв, кончук и так далее, которая тщательно исследована, описана, и в ней нет чего-то непонятного или загадочного.
Да. Текст Веданта Панчадаша, он все-таки принадлежит к Адвайта Веданте, да?
Конечно, да.
Но тем не менее там описывается все-таки, что Ишвара проявляется посредством майи. А если авидия, то это уже джива.
Да, для Ишвары нет авидии.
Да, вот здесь как бы, когда описывается с точки зрения Шанкары, говорится, что Ишвара это как бы брахман плюс авидия. С точки зрения Адвайта Веданты.
Здесь может быть... Да, может быть, другое немного толкование Адвайта-Веданты, не совсем соответствующее нашему, да. Но для нас это не принципиально, поскольку для нас здесь больше принципиально толкование Адвайта-Ишваравады. Вот с этой точки зрения. Так. Дальше.
Согласно Шанкаре, брахман полностью бездеятелен. Вся его деятельность – вызывается майей. Согласно Ишвара Адвайтаваде, вся деятельность принадлежит Ишваре. Майя черпает свою собственную деятельность из него.
Стоп. Ишвара в Адвайта Ишвараваде – это активное божество, это центральное божество. Это и есть Шива, которому мы поклоняемся в Адвайта Ишвараваде. А в Адвайта Веданте объектом поклонения – и медитации центральным как бы божеством кто является?
Брахман.
А брахман кто есть с точки зрения Адвайтыша? Да, он Парама Шива. То есть Шива без каких-либо покровов, нулевая татва, который не описан ни как Ишвара, ни как что. Поэтому мы говорим, что в Санатанадхарме есть брахман, а есть Ишвара. Бхагаван. И вот Бхагаван – это тот, кто наделен совершенствием шестью бхага, качествами. Это и есть Ишвара, перечисленными качествами. И есть Атман, Дживатман, как индивидуальная душа. Брахман, Бхагаван, Атман. Три аспекта, которые мы познаем. И Адвайта делает акцент на Брахмане, Адвайта Ишваравада делает акцент на Бхагаване, на Брахмане с качествами. И вот все, что происходит в этом материальном мире, в тонких мирах, это воля Ишвары, его игра, его виласа, действие Бхагавана, действие Шивы.
Во-вторых, согласно Шанта Брахмаваде, майя – это анирвачания, не поддающиеся определению. Но согласно Ишвара-адвайтаваде, майя, будучи шакти Ишвары или Шивы, реальна и порождает множественность и ощущение различий.
Адвайта Ишвараваду интересует майя как энергия. Энергии придается большое значение, потому что сама энергия божественна. Потому что энергия – это и есть Ишвара, с познанием энергии как света, как светоносной ясности, как чит-шакти-виласы, постигается сам Ишвара. В Адвайта-веданте энергия не важна. Поэтому шиваиты работают с кундалини, с чакрами, применяют тантрические практики. И учение тантризма делает путем не только сознание, но и энергию. Адвайта-веданта не придает этому большое значение. И путем делает только сознание. Надо понимать эти различия. Самое тонкое сознание. Путем делает Шиву в аспекте Пракаши. Адвайта Ишваравада путем делает Шиву в аспекте и Пракаши, и Вимарши.
Согласно Шанта-брахмаваде, Вишва или мир – Митхья нереален. Согласно Ишвара-адвайтаваде, мир совершенно реален. Он есть воплощение мощи Ишвары.
В Адвайта-веданте на мир не надо смотреть слишком много. Его надо просто игнорировать. Поэтому Адвайта-веданта – это путь больше сутры, это путь для саньяси и только для саньяси. Он предполагает просто отречение. Не анализируй этот мир, не пытайся взаимодействовать с его энергиями, отрекись. Смотри на него как иллюзию и не слишком много о нем думай. Сосредоточься на внутреннем чувстве «я» и на чувстве осознавания. Не придавай значения, разорви все связи, отношения. Только тогда ты будешь полноценно способен созерцать недвойственность. Есть наставление одного святого, который давал наставление по практике в горном ретрите. И он примерно писал так ученику, в письме к ученику наставление о ретрите. Как нужно воспринимать мир и что делать? Он написал так. Ты должен есть, спать и ходить в туалет. Остальное не твое дело. То есть, в этом смысле надо уподобиться корове. Имеется в виду, что кроме этого в материальном мире это не твое дело. Остальное – практика. То есть кроме практики ничем не надо заниматься. Кроме практики, созерцания, осознавания, медитации, мантр, все твои заботы в материальном мире – это есть, спать и ходить в туалет. Все. Остальное не твое дело. Уподобиться корове в материальном мире. Но есть ситхи, которые… Есть один ситх, который любит превращаться в корову. И иногда он пасется. А когда к нему приходят люди, ситхи, и распознают его, в Гималаях есть такой ситх. Когда люди распознают его, он превращается в человека, делает им намасте и разговаривает с ними. Когда они уходят, он снова превращается в корову. Такая игра. Он может превращаться в любые тела. Итак, когда вы следуете пути Адвайта-веданты, вам нужно психологически просто разорвать связи с материальным миром, глядя на него как иллюзию. И санкальпа-сон как раз реализовывает это. Но с точки зрения Адвайта Ишвара, благодаря этому у вас появляется вайраги, отречение, отрешение. Больше ничто из внешнего материального мира не способно вас увлечь, спровоцировать, привлечь или обусловить. Адвайта Ишваравада идет дальше. Она говорит, не только отречься, не только зародить вайрагию, но и понять энергии этого мира, как они взаимодействуют, и использовать их на благо освобождения. Увидеть их как божественные эманации. Это гораздо сложнее подход. Почему сложнее?
Энергию надо задействовать, и грубые татва, то есть грубый мир, то есть... Всю карму переработать надо, с ней надо быть все время как бы в контакте, не отрешаться от нее, а...
Потому что запутаться легко.
Запутаться так? Легко, да.
Очень легко.
Сбивающий много, да. Сбивающих факторов.
Поэтому прежде чем задействовать любые виды энергии, активности, отношений, вы должны твердо утвердиться во зрении Адвайты. Вы должны осознать мир как иллюзию. Вы должны достичь достаточной степени вайраги, прежде чем принять точку зрения, мир – это проявленное тело Шивы.
Поскольку Шакти реальна, то мир, вызванный к жизни посредством Шакти, также реален. Поскольку Шанкара считает Майю нереальной и ненереальной, его недуализм оказывается ограниченным, в то время как недуальная шиваистская философия рассматривает Майю как Шива Майи, как аспект Шивы.
Мы не рассматриваем, что дуализм Шанкары ограниченным. Мы рассматриваем, что Адвайта Веданта просто рассматривает один аспект и делает путем чистое сознание, и Ишваравада рассматривает аспект энергии. Мир реален с точки зрения шиваизма, но не реален в смысле материального, а реален как сознание. Он пустотен, светоносен, неотделим от сознания, имеет совершенно другую природу. Но он реален в том смысле, что это проявленная энергия Ишвары, проявленная энергия манифестации Шивы.
Шиваитский недуализм выступает как целостное учение, включающее в себя буквально все. Ибо если, как полагает Шанкара, Брахман реален, а Майя представляет собой некую неподдающуюся определению силу, нереальную, не нереальную, то в философии Шанкары появляется некий оттенок дуализма. Опять же, согласно Ишвара-адвайтаваде, даже в случае эмпирического эго или дживы продолжается пятеричное делание Шивы. Согласно Шанта-брахмаваде, атма даже в виде эмпирического эго остается нишкрия или бездеятельным. Всякая деятельность здесь исходит от Будхи. Согласно Вивартаваде Шанкары, всякое проявление представляет собой лишь имя и форму Нама-рупа и никоим образом не может считаться реальным в подлинном смысле этого слова.
В Адвайте имена и формы не могут делаться путем. В шиваизме, в тантре имена и формы вполне могут делаться путем, потому что они представляют собой энергию Ишвары. Поэтому возможна визуализация, работа с энергией. Принцип Адвайты – отсекай имя, отсекай форму и выходи в бесформенную. Не связывай себя с ограниченной реальностью. Держись подальше от относительной реальности, ограниченной именами и формами. Как бы, ну, это не то чтобы зло, но ограничение, которое только по необходимости надо использовать. Учение Адвайты Ишваравады, тантризма, философии шиваизма оперирует именами и формами, не запутываясь. Оно предполагает распознавание их пустотности, распознавание нераздельности их от сознания и высокую степень незапутанности. Например, если вы почитаете какие-либо тексты тантр, Малиневиджая тантра, разные, Маха-нирваны тантра. Там вы читаете, это просто как... Такие дебри, вы просто понимаете, это джунгли. Вы раз зайдете в них, и все, больше никогда не выйдете. Что хотел сказать? Шива, Шакти, тот, кто писал тантру, пророк, очень сложно понять без передачи. Это просто безграничные джунгли. Потому что майя бесконечна. Философия Шанкары же понятна. Брахман неописуем. Это все не надо брать в расчет. И вы примерно понимаете. Очень простая логика.
Согласно Ишвара-адвайтаваде, абхаса реальные. В том смысле, что они представляют собой аспекты высочайшей реальности или парамашивы. Хотя они отсутствуют в Парамашиве в том виде, в каком их переживают ограниченные существа, они наличествуют в Парамашиве в виде его опыта или идеации. Так что абхаса в своей сущности реальная.
Абхаса найдите словари.
абхасаны есть. Проявление, эзотерическое значение сришти, эманации. То, что составляет идеацию реального, не может само по себе быть нереальным. Наконец, в состоянии мукти, освобождения, мир, согласно Шанкаре, исчезает. В шиваитской философии он проявляется как вспышка в сознании Шивы или как выражение неимоверного восторга его самоосознания. Можно подытожить различия во взглядах обоих учений в форме таблицы.
Oh.